Глава 5.
«Вы, должно быть, просто лишились рассудка», — сказала герцогиня Кройденская. «Окончательно и бесповоротно».
Разговор этот происходил в гостиной президентских апартаментов, куда герцогиня вернулась после того, как выпроводила Питера Макдермота и плотно закрыла за ним дверь. Герцог заерзал в своем кресле. Он всегда чувствовал себя неуютно, когда жена отчитывала его.
«Да, чертовски нескладно получилось, дорогая. Телевизор был включен, я ничего не слышал. Думал, что этот малый уже убрался во свояси».
Он сделал большой глоток виски содовой из стакана, который нетвердо держал в руке, и жалобно добавил. «Кроме того, я дьявольски расстроен всем случившимся».
«Нескладно получилось. Расстроен».
В голосе герцогини зазвучали необычные для нее истерические нотки.
«Вы говорите так, будто это какая-то игра. Будто все, что случилось сегодня вечером, не может повлечь за собой краха.
Я вовсе так не думаю. Знаю, что это очень серьезно. Чертовски серьезно». Съежившись в глубоком кожаном кресле, он казался жалким и маленьким. Не дать не взять мышонок в котелке на бекрень, которого так любят изображать английские карикатуристы.
«Я сделала все возможное», — с укором продолжала герцогиня. «Все, на что была способна, чтобы после вашего неслыханного безрассудства создать видимость, будто мы оба преспокойно сидели весь вечер в отеле. Я даже придумала небольшую прогулку перед ужином на случай, если кто-либо заметил, как мы входили в отель. И вдруг вы с совершенно идиотским видом вваливаетесь и во всеуслышание объявляете, что забыли сигареты в машине.
Это же слышал всего один человек». Этот управляющий, он и внимания не обратил.
«Нет, обратил. Я поняла это по выражению его лица».
Герцогиня прилагала немалые усилия, чтобы сохранить самообладание.
«Вы хоть немного понимаете, в какую историю вы попали?»
«Я уже сказал, что все понимаю». Герцог допил виски и тупо уставился на пустой стакан. «И мне чертовски стыдно. Но если б вы меня не уговорили, если б я не был навеселе,
вы были просто пьяны. Вы были пьяны, когда я обнаружила вас и до сих пор не протрезвели».
Герцог потряс головой, словно хотел сбросить одурь. «Нет, теперь я уже трезв. Настал его черед ожесточиться. Вам, конечно, необходимо было меня разыскивать, сунуть нос куда не следовало. Вы не могли и не вмешаться».
«Не в том дело. Сейчас важно другое».
Он повторил.
«Это вы уговорили меня». «Так ведь не было же другого выхода, не было. А так хоть какой-то есть шанс».
«Не уверен. Если полиция займется этим делом...»
«Сначала нужно, чтобы заподозрили. Вот почему я и подняла весь этот скандал с официантом и гну свою линию. Хоть это и не алиби, но все же у них уже засело в мозгу, что вечером мы были в отеле. Вернее, засело бы, если б не встрели вы со своими сигаретами. Я просто готова расплакаться».
«Вот это было бы интересно», — воскликнул герцог. «А то ведь я до сих пор считал, что у вас нет ничего от женщины».
Он выпрямился в кресле и сразу как бы сбросил все свое смирение. Словно хамелеон, он иной раз так менялся, что трудно было понять, какой же он в действительности. Герцогиня вспыхнула. Румянец еще сильнее подчеркнул ее безупречную красоту.
«Доказательств, по-моему, не требуется».
«Возможно». Герцог встал, подошел к небольшому столику в углу комнаты, налил в стакан изрядное количество виски и плеснул немного содовой. Все же, не оборачиваясь, добавил он, «должен заметить, что именно это лежит в основе всех наших неприятностей».
«Ничего подобного. Все дело в ваших привычках, а не во мне. Это же было сущим безумием — поехать в отвратительный горный притон, да еще с женщиной. Вы ведь уже высказались по этому поводу. устало отмахнулся герцог. «Исчерпывающе. По дороге в отель. До того, как все случилось».
«Не уверена, что мои слова дошли до вашего сознания». «Ваши слова, моя дорогая, способны пробить самые тупые мозги. Я всю жизнь пытаюсь сделать так, чтобы они меня не задевали, но пока безуспешно».
Герцог отхлебнул из стакана.
«Почему вы вышли за меня замуж?»
«Очевидно, потому что среди людей, окружавших меня, вы казались мне тем, кто стремится что-то делать. Ведь говорят же, будто аристократия не способна к действию, а вы производили впечатление человека, опровергавшего это мнение».
Герцог поднес стакан к глазам и принялся его разглядывать так, словно перед ним был хрустальный шар.
«А теперь я это мнение уже не опровергаю, так?»
«Если вы что-то еще и значите в глазах других, то лишь благодаря моим стараниям и поддержке».
«Вы имеете в виду Вашингтон?»
«Да, это назначение можно было бы получить», — сказала герцогиня. «Если бы мне удалось удерживать вас в вашей собственной постели и в трезвом состоянии».
«Ага», — герцог натянуто рассмеялся.
«Чертовски холодная постель. Я уже говорила, что ни к чему вас не принуждаю».
«А вы когда-нибудь задумывались, почему я женился на вас?»
«У меня есть на этот счет мнение.
Я сейчас скажу вам главное». Он снова отпил из стакана, как бы желая себя взбодрить, и глухо проговорил. «Я хотел положить вас к себе в постель. Быстро и на законных основаниях. Знал, что это единственный путь».
«Поразительно, как-то вы решились на подобную затрату сил. Ведь у вас был такой выбор, да женить бы и после».
Герцог смотрел ей в лицо налитыми кровью глазами. «А мне не нужны были другие. Мне нужны вы, и сейчас нужны».
«Хватит!» — отрезала она. «Вы слишком далеко зашли».
Он покачал головой. «Нет, вы меня все-таки дослушайте. Слишком много вас гордости, моя дорогая, царственной, неукротимой. Это-то и влекло меня к вам. Ломать мне вас не хотелось, хотелось приобщиться к ней, чтобы вы лежали передо мной, распластанная, дрожащая от страсти».
«Замолчите, замолчите, вы пошляк!»
В лице у герцогини не было ни кровинки, голос звенел и срывался.
«И мне наплевать, если вас схватит полиция. Пусть, я буду только рада. Буду только рада, если вы получите свои 10 лет.